Давайте, вы уже сели, кто сел, можете сидеть, встать, помолимся перед проповедью. Отец, я благодарю Тебя за Твою любовь, милость, благодарю Тебя за то, что Ты у нас есть, оставил нам Своё Слово. Я прошу Тебя, чтобы Ты сейчас использовал его, чтобы мы больше увидели Твою мощь, Твою величие, Твою красоту, Твою благодать, Твою любовь, Твою милость, милосердие, Твою святость. И чтобы мы больше увидели себя, сколько нам не хватает этого всего, и Ты любишь нас все равно. И Ты все равно хочешь, чтобы мы были, жили, стремились, дышали, наслаждались, но чтобы не забывали одну вещь, что Ты нас создал здесь для того, чтобы мы были похожими на Твоего Сына Иисуса Христа. Я прошу Тебя, используя это время, чтобы изменить наши сердца, сделать нас чуть-чуть ближе к Тебе, больше понять Тебя, больше видеть себя и больше получить надежду. Надежду детей, избранных Тобой, оправданных и прославленных уже сейчас. Спасибо Тебе. Аминь. Садитесь, пожалуйста, мы будем сегодня дальше с вами дальше разбирать нашу Нагорную проповедь или Нагорную проповедь Иисуса Христа, если правильно сказать. Евангелие от Матфея, 7 глава. Евангелие от Матфея, 7 глава. Можете открыть Библии свои. Мы будем идти дальше. И сейчас у нас интереснее стихи в Библии начинаются, которые встречаются. Сейчас Иисус переходит к интересному отрывку в Нагорной проповеди. До этого момента Он говорил о том, какими качествами обладают Его ученики и как эти качества проявляются у них в повседневной жизни. Теперь Он переходит к тому, что как этих качеств достигнуть, кто будет мешать, чтобы достигнуть этих качеств, как они будут это мешать. Вы можете сюда смотреть, вот сюда, повернитесь, не надо вправо всем смотреть. Да, кто вправо смотрит, смотрите сюда вперед, здесь интереснее. Какими качествами обладают эти, как этих достигнуть, кто будет мешать и достигнуть этих качеств, как они будут это мешать, и дальше Христос закончит Нагорную проповедь, когда Он вобьет последний столб в этой проповеди, скажет те слова, которых люди перепугались, от которых на людей напал страх от величия того, что Иисус Христос говорил. Итак, мы с вами начали 7 главу, и мы первые 6 стихов прошли 7 главы. Помните, мы разбирали очень интересные принципы, которые Христос представил Своим ученикам. И если мы видим у кого-то грех, то прежде, чтобы обличить его, надо спросить себя. Следующие пункты, прежде чем я их прочитаю, эти пункты, у меня было такое впечатление, что после прошлой проповеди больше осталось у вас, что надо идти и равнять всех с грехами. У меня такое впечатление было. Мне показалось, что я не совсем правильно донес то, что написано в Писании. Никого не надо ходить, не дергать, не равнять и ни носом никуда не тыкать. Не об этом здесь сказано. Здесь сказано о том, что прежде чем кому-то пойти, надо разобраться с собой. Мы должны помогать друг другу. Это наша цель – помогать друг другу. Но если человек не хочет, чтобы ему помогали, у нас нет задачи бегать за ним и бить его Библией по голове. Этому Иисус нигде не призывает никого. И тыкать носом, и высказывать правду матку в глаза, резать ее, как русские говорят, а там пусть как он хочет. В Библии тоже такого нет. Иисус говорит, если мы хотим кого-то пойти обличить, то первое, надо спросить себя, хочу ли я ему помочь, или у меня какая-то другая цель. С какой целью я хочу подойти к брату или к сестре и спросить ей, задать ей вопрос, тот или другой вопрос по поводу его поведения или ее поведения. Второе, каким судом собрался я судить? Например, такое выражение, мы сейчас было общались, и было такое выражение, что ну это же квач, что он говорит, да, чушь по-русски. У меня вопрос, а вы каким, откуда вы это решили, что это чушь? Это библейское было сейчас, что это была чушь? Или это с вашим судом это чушь? Быть может, там совсем не чушь. То есть, когда мы хотим идти человеку что-то говорить, нам надо сначала решить, на какое основание я возьму для того, чтобы подойти и задать вопрос. Мне что-то не нравится? Я считаю, что это неправильно. Или у меня есть основания, с которых я возьму и пойду к человеку, чтобы помочь этому человеку с этой целью. И самое интересное, в это время надо спросить себя, в каком состоянии находится сейчас мое сердце. Твое сердце, если ты собрался кому-то подойти и обличить его с грехом. Ёкает там, пыхтит оно там, или оно совершенно свободное, наполнено миром Божьим. Если условия будут эти все выполнены, то Христос не будут выполнены, то Христос квалифицирует меня как лицемера. И он здесь это говорит, лицемер, 5 стих, вынь прежде бревно из глаза твоего. То есть все остальных, во всех остальных случаях мой подход к брату с обличением или к сестре будет лицемерием в глазах Бога. И я буду попирать милости Божьей. То есть мы друг для друга, это милость Божия, которую Бог дал друг другу нам для того, чтобы мы могли, для того, чтобы Он через нас формировал церковь свою. Знаете, как интересно у нас дома в последнее время, если мы как только какая-то начинается напряженная между мной и женой, что-то вот напрягаться начинает. Я сразу говорю своей жене, я очень благодарен, что Бог мне дал такую милость, как ты, что Он решил, что именно ты мне нужна для того, чтобы исправить мой характер в характер Иисуса Христа. Я благодарю Его за это. Я люблю тебя. И как сказал Лютер о своей жене, я никогда не променяю свою Катю, а я говорю свою Лизу, ни на Францию и даже ни на Венедик, ни на Венецию. Да? То есть, когда вы посмотрите на того человека, кто сидит рядом с вами, даже особенно тот, который вам проблемы доставляет, как на милость Божию, которую Бог специально привел к вам для того, чтобы отшлифовать ваш характер, и скажете ему это, вы сами увидите, насколько вы будете по-другому относиться к нему, к этому человеку. «Не давайте, 6 стих, святыне псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими». И, обратившись, не растерзали вас. Все отношение друг к другу, к людям, как кроме того, которое описано в первых 5 стихах 7 главы, называется, тогда мы друг друга, мы относимся с друг с другом так, как будто мы берем жемчуг и бросаем свиньям под ноги. Свиньи – это не неверующие люди. Свиньи – это свиньи. А псы – это псы. Не всегда в Библии все аллегоризировано. А жемчуг – это жемчуг, который кидают. Поэтому в прошлый раз мы говорили, в этот раз, прежде чем что-то сделать, подумать, сказать, позвонить, подумайте, что вы сделаете с этими драгоценностями, с нами, друг с другом, с каждым из нас, за которых умер Иисус Христос на Голгофском кресте. Не растерзали вас, в итоге пострадаю я. Сам от этого. Приходилось ли вам слышать такое выражение, а еще христианин называется? Откуда это? Это от моего неверного поведения, от моего неверного обличения. Ну вот, а еще христианин называется. Если я буду легкомысленно относиться к милостям Бога, то в итоге пострадают все милости, люди и обстоятельства. Я пострадаю, пострадает Христос. Слова Нагорной проповеди очень трудно исполнить, практически невозможно. Каждый человек, который дошел до этого места, он начинает понимать, что... Что он начинает понимать? Что вы чувствуете? Что это недостижимо. Что я не могу сегодня взять, щелкнуть пальцем, выйти из этого помещения и начать по-другому относиться к людям. Слова Нагорной проповеди, Нагорная проповедь, Матфей ведет Нагорную проповедь ко Христу. Он подводит человека к тому, что человек говорит, а как я должен жить? Как мне жить, чтобы эти качества блаженных людей, которые описаны в 5 главе, были в моей жизни? Как мне надо жить так, чтобы я мог так относиться к заповедям Христа, как Он говорит это в 5 главе? Как мне надо жить так, чтобы не быть лицемером? Я не могу. Я не могу так жить. Слова Нагорной проповеди Матфей подводят человека к тому, что он начинает задумываться, что мне делать, или я сейчас это брошу все и не буду это делать, или мне надо откуда-то взять помощь. Слова Нагорной проповеди подводят человека ко Христу, это Евангелие. Они говорят, ты никогда не сможешь быть таким, никогда, даже не старайся, даже не напрягайся, без Христа ты никогда не сможешь. Никогда. И поэтому следующий стих, как бы не будет нам сегодня с вами странно, говорит не о мерседесах, не о работе, не о домах, не о женах и не детях, не о стиральных машинках, не о красивой одежде. А следующие два стиха и последующие еще говорят о Христе. Просите, и дано будет вам. Ищите и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Если между нами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, дал бы ему камень, и когда попросит рыбы, дал бы ему змею. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Здесь речь не идет о мерседесах. Здесь, если я понял до 6 стиха, до 7 стиха Нагорную проповедь, мне не надо мерседеса. Мне ничего не надо на этой земле, как только одного – Христос. Как я могу жить так, как ты хочешь, чтобы ты радовался на небе? Помоги мне достичь этого. Я хочу, чтобы ты смотрел на меня и видел во мне себя. Я хочу, чтобы Бог смотрел на меня и видел отражение Сына Своего, который на Голгофском кресте умер за нас. Помните? На Голгофском кресте Бог видит меня вместо Христа, а смотря на землю, на меня, когда я здесь живу, Он хочет видеть Сына Своего Иисуса Христа. Вы это еще помните? Каждый раз, когда вы в тихой комнате, в тайне сидите и делаете грех, Бог хочет видеть там Иисуса Христа. Вашими глазами Он хочет смотреть глазами Христа на этот мир. И ваши руки, которые делают грех, делают, и мои тоже в тот момент, когда мы делаем грех. Бог хочет видеть руки Христа и ноги Христа. Все вопросы после проповеди, когда собрание закончится, хорошо, можете записать, если вам трудно запомнить. Дело в том, что люди того времени не могли исполнить даже того, что было написано древним. Помните, Иисус говорит, помните, что сказано древним? А я говорю вам, вспоминаете в 5 главе, они этого не могли сделать. Христос говорит, а я вам еще интереснее расскажу. Вам не только это, вам еще надо больше что-то сделать. Да? То есть он им говорит, они не могли это исполнить, и люди стали изобретать различные методы, чтобы обойти проблему Нагорной проповеди или оправдать свою жизнь далекую от христианства. Сегодня этих методов море. Все христианство пропитано методами, как обойти Нагорную проповедь. Это не актуально. Это же было 2000 лет назад написано. Ну, согласитесь, но это не серьезно это. Тем более, если бы кто-то знал моего мужа. Но Павел же, откуда Матфей знал моего мужа? Он бы такое никогда не написал. То есть люди начинают изобретать методы, прочитав Нагорную проповедь, они до этого момента, они начинают думать, так, как же сделать так, чтобы закрыть ее и больше никогда не читать, и чтобы она меня никогда не волновала? Скажите честно, если вы внимательно будете читать Нагорную проповедь, появится у вас дискомфорт до этого стиха? Появляется ли у вас дискомфорт, что вы понимаете, что вы много что не можете исполнить там? Да практически ничего. Если где-то я что-то сделаю, то в другом месте я уже провалился или вчера простил, а завтра уже еще больше не могу. Да? То есть вроде кажется, что простил человеку и легко стало, но при только вижу, что телефон звонит и его имя, и опять сердце ёкать начинает. Или вам незнакомы эти вещи, я сейчас фантастику, может быть, рассказываю. Да? То если кто-то думает, что это фантастика, значит, ну, тогда слушайте фантастику. Например, люди придумали духовенство и приход. Да? Или есть такие выражения «пастыри и овцы». Может быть, вы в протестантских церквях не говорят духовенство, они говорят, это пасторское, пасторство. Эти книжки написаны для пастырей церкви, а эти книжки написаны для овечек. О, интересно, да? Чувствуете разницу? Угу. Пастыря уже не овечки, им уже эти не надо книжки читать. Да? Или, например, есть посвященные и непосвященные люди. Вот посвященные люди, они могут это исполнять. А я-то кто? Я же приход простой, я же человек. Вот в воскресенье пришел посидеть. Это вот пастыри, они исполняют. Ну смотри, да, им надо, они же. А мы-то кто? Это причина, почему я могу обойти Нагорную проповедь. Я ищу ее. Я ищу любую возможность, чтобы только ее сказать, что она мне не относится. Есть еще интереснее. Есть, говорят, есть плотские верующие, а есть духовные. Вот духовные, это для них Нагорная проповедь. Ну, плотские они, ну, мы плотские, что знаете. Псковские мы, псковские, да. Ну, мы плотские верующие. Ну, мы такие, ну, мы как-нибудь. Я уже как головня из огня, как-нибудь уж я спасусь. Вам, кто это говорит когда-нибудь или кто так думает, вам всю вечность головешкой жить придется. Она же головня, это же останется головней. Это нету такого в Библии. Крещенные Духом Святым – это особая элита. И не крещенные Духом Святым – это так второй сорт. Вот я же не крещен Духом Святым. Это вот они, кто крещенные? Те, да. Они у нас, вот, посмотрите. Им Нагорная проповедь. Они, ну мы-то что? Хорошая, правда, отговорка, да? Что же делать, чтобы каждый христианин мог жить так, исполняя Нагорную проповедь? Обратите внимание на то, что Христос в Нагорной проповеди не проповедует разбавленное христианство. Сегодня модно в этом мире говорить, что, знаете, вот Библия, она, ты больно черно-белую мне ее рассказываешь. Там, давайте не будем ее делать черно-белую, такую серенькую. Ну, каждый сам может решить, как понимать то или другое место Писания. Да? Одному одно, другому другое. Ну, считай, что это грех, ну, не делай. А я не считаю, что это грех, ну, значит, буду делать. Ну, Бог тебе так открыл, а мне так открыл. Серое такое христианство становится, знаете. Одному можно, одной женщине надо подчиняться мужу, другой не обязательно. Ну, муж такой, знаете, ну, как ему подчиниться? Серенькое такое христианство. Одну женщину можно любить, да, а другая, ну, она так себя ведет, ну, мужу и не обязательно ее любить. Ну, зачем? Ну, серое христианство такое предлагается этому миру. Христос никогда не проповедовал серого христианства. У него все проповеди были черно-белые. Апостолы Христа говорили, если ты не любишь брата, которого видишь, ты неверующий человек и не можешь любить Бога, которого не видишь. Точка. Где там серое? А я его наполовину люблю. Наполовину беременных не бывает. Или я беременный Духом Святым, или у меня его нету. Он мне одну руку свою не пришел и не дал. Или он во мне живет, или во мне его нету. Я понимаю, что у нас проблемы с этим у всех. Как так жить, чтобы исполнять Нагорную, к чему мы сейчас придем как раз. Как так жить, чтобы исполнять эту проповедь. Но Христос своими проповедями никогда не проповедовал разбавленного в кавычках христианства. Например, Евангелие от Матфея, можете посмотреть, 19 глава. Когда-нибудь мы до нее дойдем, я думаю, я надеюсь, до 2017 года еще. 16-22 стих. Там есть написана история о юноше, который подошел к Иисусу Христу и спросил у него, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Помните, да, 19 глава, 16 стиха. И вот некто, подойдя, сказал ему: «Учитель благой, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Иисус по-немецки фасцинирует меня. Иисус Иуду, в момент, когда Иуда его целовал, называет его другом. Он мог бы этому человеку, который сейчас к нему подошел, вообще ничего этого не рассказывать, что он ему рассказывает. Он мог бы ему сказать: «Покайся, родись свыше, а потом будем разговаривать». Он ему целую лекцию рассказывает. Иисус сказал ему, 17 стих, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». 20 стих, юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей. Что еще не достает мне?» Иисус говорит ему: «Если хочешь быть совершенным, одну вещь тебе осталось, одну». Он у него спросил: «Что мне сделать?» «Если вы хотите делами заработать Царство Небесное, так надо вот ответ, что надо сделать. Хочешь делами зайти в небо? Пожалуйста». Он ему предлагает: «Если хочешь, если тебе этого мало еще, что ты сделал, да, я тебе еще один дам совет». Один. Послушайте, что он ему говорит. «Пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, и следуй за мной». Интересно. Знаете, проблема этого юноши. Ему Христос нужен был как добавка ко всем его добрым делам. Когда-нибудь вам встречалось такое, когда выпускают какой-то продукт, он называется, ему дают какое-то имя. Например, какой-нибудь персиль, порошок. Когда этих персилей уже разных модификаций понаделали за много лет, надо сделать персиль премиум. О, уже премиум. А если уже и премиум уже все исчерпало, никто не покупает, персиль премиум плюс. Уже интереснее, да? Потом 3++, потом XL и поехали. Так вот этот человек, который подошел к Христу, ему нужен был Христос для того, чтобы ему было легче жить на этой земле. Я все делаю, ты что, что еще сделать, чтобы ты ну, со мной хорошо, чтобы мне хорошо дальше жить было? Христос говорит, пожалуйста, все продай, раздай нищим и приходи. И приходи. Давайте после проповеди мы будем разговаривать, хорошо? Потом вы мешаете, потому что... Ну так вы пишите, вы не вслух пишите, а про себя. Хорошо, спасибо. Вот. 23-24 стих Иисус отвечает ему. Иисус, юноша, 22-й, услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Мы понятия не имеем, что стало с этим юношей. Может, он там где-то появился. Библия не считает. Сюда смотрите, пожалуйста. Может быть, Библия не посчитала нужным его имя употребить в Библии здесь. Бог не посчитал нужным, да? И это не важно. Важно, что написано дальше. Посмотрите, 23 стих. Иисус сказал ученикам своим, истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, имеется в виду иголка с ушком, а не ворота в Иерусалиме. Они были не угольные, а угловые эти ворота, если так на всякий случай, да? Но мы когда-нибудь придем сюда, нежели богатому войти в Царство Небесное. Посмотрите, Христос говорит, что невозможно надеющимся на что-то земное, на свои дела, зайти в Царство Небесное. Это у мёглих невозможно. И ученики думают, подождите, если богатые не войдут в Царство Небесное, то мы тогда вообще никогда туда не попадем. Послушайте, что они отвечают. 25 стих, услышав это, ученики его весьма изумились и сказали, так кто ж может спастись? Интересно, да? Так кто ж может спастись? Иисус, воззрев, сказал им, человеком спастись невозможно. Посмотрите, он им говорит, Иисус сказал им, человеком это, что это? А что они спрашивают? Как спастись? Он говорит, человеком это невозможно. А кому возможно? Богу. Здесь тоже не про Мерседесы, как ни удивительно в этом стихе. Бог говорит, что если ты хочешь сам зайти на небо своими делами, исполнить еще какую-то, вот семь исполнил, восьмую еще заповедь исполню, и Бог будет милостив ко мне. Он говорит, невозможно. Ты не сможешь это сделать. Я могу сделать тебя, что ты зайдешь в Царствие Небесное. И его проповедь была категоричной. Проблема вся в том, что сталкиваясь с истинами Священного Писания, мы смотрим на них с человеческой точки зрения. Мы пытаемся эти истины сказать, что придумать какой-нибудь аргумент, чтобы сказать, что они для нас не работают. И начинаем думать, как же мне это истолковать так, что это не для меня. Во всей Нагорной проповеди Иисус не раз категорично говорит имеющим какие-либо оправдания о невозможности разбавленной жизни. Давайте мы с вами вернемся опять на гору туда, в 5 главу, в 5, 6, 7 главу. Посмотрите, пример, 5 глава, 29-30 стих. Послушайте, насколько категоричен Христос. «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше тебе для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось ее от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиен». Он не говорит о том, что нам надо руки-ноги пообрубать. Помните, мы говорили, иначе бы мы здесь одни в головешке сидели, которые бы здесь возили бы. И то бы не сидели. Надо было голову отрезать от этих мыслей, которые там приходят. Он говорит, что грех очень опасен. И бороться с ним надо категорично. Мешает вам ваш компьютер смотреть смотреть правильную вещь. Возьмите его и выкиньте в окно. Сколько бы он ни стоил, 500, 700, 1000, 2. Мешает вам ваша машина, отдайте ее на свалку, продайте ее. Что вам мешает? Мешает вам ваша одежда, которая соблазняет вас, вам хочется ее одеть в мини-юбку и выйти на улицу, чтобы туда стрельнули. Порвите ее, сожгите и выкиньте. Он говорит о категоричности, но это еще не все. Он говорит о том, что этот грех идет снутри сердца. Почему, открывая эту старую одежду, этот шкаф, меня сердце ёкает и хочется ее одеть? Вот где проблема. Я намного серьезней. Иисус предвидел наше с вами недоразумение, и поэтому сразу же ответил на еще не заданный мой вопрос. Как исполнить Нагорную проповедь? Что мне сделать, чтобы исполнить Нагорную проповедь? Прелесть Христа в том, что Он не просто требует от своих людей исполнения чего-то, но еще и говорит, как это практически достичь. Он не просто говорит, ты должен исполнить Нагорную проповедь. Он говорит, нет, ты ее не должен исполнить. Я дам тебе Духа Святого, который будет жить в тебе, который даст тебе громадное желание жить для меня, жить для моего царства, жить для моей церкви. Я дам тебе громадное желание исследовать Писание. Он будет вести тебя, управлять тобой. Он будет открывать тебе эти истины, которые написаны в Библии. Проси. 7 глава, 7 стих. «Просите, и дано будет вам». Обратите внимание на три глагола. «Просите, ищите, стучите». Просите, ищите, стучите. Верующие люди, они не будут сидеть и говорить, «Ну что ж, живу в грехе, ничего не поделаешь». Они будут вырываться из греха всеми фибрами своей души. Они будут рвать и метать, чтобы только бросить. Быть может, сразу не будет получаться, но у них будет громадное желание идти, вылазить из него. И поэтому нужна церковь, где они прибегают друг к другу и говорят, «Аня, Наташа, Лида, Витя, Петя, помогите мне! Я не знаю, что мне делать с этим грехом. Он мучает меня, и я не могу справиться». И они бегут друг к другу, верующие люди. Они бегут на собрание, чтобы искать помощи. Просите, ищите, стучите. Обратили внимание, что все глаголы активные? Ну, постучал, не дали. Ну, что, не дают. Ладно, завтра приду. Христос, помоги мне это сделать. Ну, как-то не получается. Ну, не помогает. Ну, знаете, сегодня что-то не помог. Нет. Пока не откроют. Ищите, пока не найдете. Стучите, пока не отворят вам дверь. Интересно, брат один рассказывал пример, как они с женой были на Черном море, и он потерял ключ от гостиницы в море. Все обыскал и ничего не может найти. Он подходит к своей жене и говорит, оба верующие, подходит к своей жене и говорит, я ключ потерял от номера. Я не знаю теперь, что делать. Она говорит, давай помолимся. Он так смотрит на нее, ну давай, и пойдем искать, она ему говорит. Он говорит, ну давай. Рассказывал, мы все сидели, смеялись в этот момент. Так он сам смеялся над тем, насколько он Богу не доверяет. Они помолились. Жена встала, зашла в море, нагнулась, поднимает ключ. Это он? Он говорит, я стою на нее, смотрю, и мне холод прошел по всему телу, пот выступил, и так жарко было, говорит, да? Такое большое море. Я пролазил все, что только мог. Она даже не знала, где я его потерял. Заходит, берет, вытаскивает. Это был от их комнаты ключ, да? Просите, ищите, стучите. Не успокаивайтесь, не можете найти. Идите, молитесь. Вот этот пример свидетельствует о том, как искать надо Христа в нашей с вами жизни. Часто люди используют слова Нагорной проповеди или вот это место. Просите, стучите, и ищите для своих целей. Но на самом деле этот текст напрямую связан со всем тем, что сказано до этого, мы говорили. Основная мысль отрывка – мы никогда не сможем своими усилиями исполнить требования Нагорной проповеди. Никогда. Нагорная проповедь должна поставить нас на колени, чтобы мы взмолились к Богу с просьбой о помощи. Если, читая Нагорную проповедь, она не ставит нас на колени, значит, мы что-то не поняли в ней. Дочитая до 7 стиха, до 6 стиха, включительно Нагорную проповедь, мы должны упасть на колени и сказать, Боже, что делать? Первый шаг. Просите и получите. Посмотрите, просите и дано будет вам. 5 глава, 3 стих. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное». Те, кто считают себя низкими, никогда не будут требовать у Бога. Просите, это не требуйте. Все эти выражения, все эти проповеди, все эти проповедники, которые говорят, ты должен молиться и требовать, пока Бог тебе не даст, выключите эти каналы, выкиньте эти диски, порежьте эти кассеты, не слушайте их, пока Бог мне не даст, что мне надо, что я хочу. Просите, не говорит требуйте. Мало того, это слово говорит, это греческое слово, которое здесь стоит, оно говорит, когда человек низший обращается к высшему, то есть когда раб обращается к господину. Не требуй у него, пока он тебе не даст, захватился за него, а ходи за ним и проси, пока он на тебя не обратит внимания. Да? У нас в семье есть один ребенок. Я, когда он ходит за мной, просит меня везде, пока не отстанет, пока не дам, я иногда думаю, бедный Бог. Но с другой стороны, он мне показывает, вот я смотрю на него и думаю, но ведь он же пока не получит, или пока я ему не объясню, что ему это, то есть он не отстанет от меня, пока он не решит свою проблему. Но он не требует меня, он мне не зажимает пальцы в тиски, он меня не связывает, не жгет утюгом, чтобы я ему это дал. Он ходит за мной и просит. Папа, послушай, пап, я тебе уже вчера говорил, ты мне после той недели обещал. Папа, когда ты нам... Я им привез самолеты. Эти самолеты сломались. Мы их пошли, сдали в магазин, там других не было. Он каждый день практически спрашивает, папа, самолеты мы когда будем? Ты нам должен еще самолеты. Мы их трогали, держали в руках, их нету. Когда... И я знаю, что если даже он неделю будет молчать, он все равно придет и спросит. Он рано или поздно, увидев их, он мне скажет, ты мне, а что с самолетами? Просите, но только не самолетов. Просите, чтобы быть похожими на Христа, сказать, Господь, действуй во мне, пробуди во мне это желание исследовать Писание, если его нет. Пробуди во мне желание, несмотря ни на что, ехать в собрание не в 3.00 или в 3.07, а на 30 минут раньше. Я хочу пообщаться с братьями и сестрами, с теми, кто молится за меня, любит меня. И несмотря ни на что называет меня другом, даже когда я их предаю. Как Христос. Друг, не целованием ли предаешь меня? Гордецы же, не понимая величия Бога, требуют у него, а не просят. Если же Бог молчит, начинают обвинять его и усложнять жизнь окружающих. Вера у вас маленькая, поэтому вам Бог не дает. Это же... Яков 4 глава, 3 стих дает подсказку, почему иногда Бог молчит. «Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Иногда это причина, почему Бог молчит. Не всегда, но иногда. Для чего же мы просим то или иное в своих молитвах? Посмотрите, Иоанна 16 глава, 24 стих. Мы не все места будем открывать, только некоторые. Иоанна 16 глава, 24 стих. Иисус говорит интересное выражение. Некоторые выражения Христа, читая Библию, действительно фасцинируют, изумляют. Подожди, неужели они не... Вот давайте прочитаем. Иоанна 16, 24. «До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенной». Они что, у Него ничего не просили до этого? Он говорит, нет. Для себя много. А для меня, у меня, вы еще ничего не просили. Просить во имя Иисуса Христа, это значит просить того, что надо Ему. Это очень просто. Сейчас Его нет на земле. Он хочет, чтобы церковь была, чтобы люди были зрелые, чтобы они были радостные, чтобы они были сильные, любвеобильные. Просите этого у Бога. Это то, что хочет Христос. И Он будет это давать. Он говорит, вы пока еще только для себя все просили. Сделай нас по левую сторону, по правую в Царстве Небесном посади, накорми, успокой, утешь, спаси с этой лодки. Вы еще ничего не попросили здесь для меня, во имя мое. Во имя Иисуса Христа. Слышали такое выражение? По телевизору письма кладут, протестантские проповедники кладут письма, и рук во имя Иисуса Христа исцели всех, кто эти письма написал. Но это же Алан Чумак. И как его там звали, другого? Кашпировский. И сейчас, кто смотрит этот телевизор, я вас во имя Иисуса Христа всех исцелю. Да не об этом Христос говорит. Просите Нагорные проповеди не для себя. Я хочу быть похожим на Христа, не чтобы мне легче жилось на этой земле, а потому что я люблю Его, а потому что Он жизнь свою за меня отдал, а потому что Его плевали, били и распяли на Голгофском кресте. Он все сделал для того, чтобы я был похож на Него и шел за Ним. И поэтому я говорю: Господи, я хочу быть на Тебя похожим, но не чтобы мне легче было, а чтобы Ты радовался, смотря на меня, и видел во мне хоть какой-то отблеск Своего Сына Иисуса Христа, хоть кусочек, хоть миллиметр Его увидеть. Не для себя. Как же правильно просить? Мы с вами посмотрим молитву Даниила. Мы, может быть, сегодня до конца не успеемся. Нет цели до конца все сделать. Наша цель – посмотреть Писание. Давайте посмотрим. Христос говорит: просите, и дано будет вам. Как же правильно просить? Есть одно интересное место в Библии, Даниила, 9 глава. Откройте, пожалуйста, давайте откроем, посмотрим. Очень потрясающее место в Библии, где Даниил молится. Те, кто уже учатся, учились, читали когда-то книгу Даниила, немножко о нем знаете. Это был человек, который в юношеском возрасте попал в плен с Израиля в Вавилон. И в Библии написано о том, что Даниил, его искали, чтобы у него найти, и ничего не могли в нем найти, чтобы обвинить его. И он вел настолько праведный образ жизни, что он назван праведником при жизни. В книге Иезекииль называет Даниила праведным 2 раза, а он еще живой. То есть он настолько богобоязненный образ жизни вел, что Бог говорит: если был бы там один, вот такой, как этот Даниил в этом городе, то я бы оставил его город целый. То есть Бог приводит его праведность, его дела для Бога. Хвалится Бог этой праведностью, приводит ее в пример. Послушайте, как Даниил молится. 9 глава. Даниил читал книгу Иеремии. Интересно, есть книга пророка Иеремии. Даниил ее читал. И когда он ее читал, он прочитал о том, что Бог обещал через 70 лет вернуть народ израильский назад в обетованную землю из плена. 3 стих, с 3 по 5. «Обратил я лицо мое Господу Богу с молитвой и молением в посте, в ретище и пепле. И молился я Господу Богу моему, и исповедовался, и сказал: молю Тебя, Господи Божий великий и дивный, хранящий завет и милость любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои. Согрешили мы, поступили беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих». У меня вопрос. Найдите в Библии, где Даниил это сделал. Даниил бы мог сказать так: Господи, на милость Твою уповаю, эти люди, которые здесь сидят в плену, согрешили против Тебя, отступили против Тебя, негодные они, отступники. Помилуй их, спаси и верни меня вместе с ними. Я же ведь праведный все-таки. Про меня даже в книжке написали. Он так говорит? А почему? Молитва начинается с полного смирения и сокрушения, просьба. Даниил встает на так, как можно ниже. Он себя идентифицирует с этими людьми, которые пришли в этом плену, которых он видит в этом плену. И он говорит: я принадлежу этому народу. Если в нашей церкви кто-то что-то сделал плохое, это сделали мы. Если в нашей церкви кто-то сделал грех, это сделали мы. И поэтому каждый раз, когда персонально кто-то из нас делает какой-то личный грех, сознательно, если еще хуже, мы всю церковь втягиваем мы в эту историю. Мы виноваты. Прости нас, Господи. Даниил, первое, что Даниил говорит, он надеется не на свою праведность, а на милость Бога. Смотрите, он говорит, «Молю Тебя, Господи», 4 стих, «Божий великий и дивный, хранящий завет и милость любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои». Молю Тебя, который хранит милость тем, кто его любит и соблюдает повеление. И в следующий 5 стих он снижает, смиряет себя перед тем. Если мы хотим просить у Бога исполнить Нагорную проповедь, нам надо встать на низкую, нищий духом. По-немецки написано «Нидригенгайстес». Самый-самый низкий. Сам, Господи, я уже 25 лет верующая, это тебе не шуточки. Не слышали вы такие еще молитвы, нет? А вы не слышали такого? Ты еще не родился, я уже Библию 5 раз прочитал, а еще будешь меня здесь учить, сопляк. Вам не приходилось такое слышать? Да не думает такой человек получить обещанное, если мы с вами себя так ведем. А я слышал, меня Бог помиловал. Я в этот момент не очень хорошо себя чувствовал, когда мне такое сказали. И понял, сколько во мне греха. Не хотелось мне тогда согласиться, что я такой. Следующее, мотив его, прошение. Почему он это просит? 17-го, это вся молитва идет, вы можете ее дома прочитать. Даниила, 9 глава. Теперь, когда он это все помолился, то он заканчивает и говорит, зачем он это вообще просит. Для чего ему это надо, то, что он так много стихов просит. 17 стих. «И ныне услыши, Боже наш, молитву раба Твоего и моление его. И воззри светлым лицом Твоим на опустошение святилищ, на опустошенное святилище Твое. Ради Тебя, Господи! Преклони, Боже мой, ухо Твое и услышь, открой очи Твои и воззри на опустошение наше и на город, на котором наречено имя Твое. Ибо мы повергаем моления наши пред Тобой, надеясь, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие. Господи, услышь, Господи, прости, Господи, внемли и соверши, не умедли ради Тебя самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем». Зачем он это все просит? Кому? Себе? Ради кого мы просим у Бога быть похожими на Христа? Ради нас? Не получим. Ради Него? Твое имя написано на мне, я христианин. Ради этого имени, ради того, что Ты меня спас, избрал, оправдал, усыновил. Измени меня изнутри, сделай меня способным исполнять Твою проповедь, чтобы Ты же, смотря на меня, был радовался. Даниил ни разу не упоминает о своих достижениях, заслугах, преданности Богу. Вся его молитва базируется на смирении себя и возвеличивании милости Бога. Может быть, нам надо начать просить Бога, как Даниил, чтобы Он дал нам способность жить ради Христа, ради Его славы, так как написано в Нагорной проповеди. Может быть, нам надо пересмотреть наши молитвы. Есть такое выражение, что верующие, они больше дискутируют о том, как правильно надо молиться, чем молятся правильно. У нас был хороший, интересный такой по-немецки «Эрлебнис». Интересная ситуация. Мы ночевали во время конференции все в одной комнате, братья. Там еще два брата с нами было. И вот как-то мы пришли вчетвером, все и сидим в один день. Сидим, размышляем насчет конференции. И какая-то такая общая проблема, которую мы увидели, нам показалась такая проблема, которую увидели. И Петр говорит такие слова. Он говорит, Роджер Пью говорит, что если есть какая-то проблема, то надо сразу молиться об этой проблеме и не договариваться, когда мы будем молиться об этой. То есть если она ее выяснили, вот тут, прямо на этом месте, как только выяснили, сразу о ней молиться. Ну, и сидим мы. Я сижу там что-то делаю, Петр сидит там что-то делает. Все что-то делают. Меня как будто молния ударила. Я подскакиваю и говорю, ну тогда встаем и молимся. И мы встали и молились. Мы больше дискутируем, как сидя, стоя, какие слова говорит, какое вступление, какое заключение, как правильно Бога назвать. Попросите у Бога. Ради Бога. И все равно, что вы скажете. Если это ради Него. Он вас поймет, услышит и ответит. А если ради меня, какая разница, что вы будете там говорить? Хоть как вступайте и хоть как заканчивайте. Он нас не будет слушать. Бедный человек. Бедный человек. Мы здесь еще пару скажу, чтобы мы прощение с вами закончим. Наверное, мы здесь остановимся с вами, потому что это будет много. Давайте сегодня с вами посмотрим еще раз эти слова на горной проповеди. Еще раз прочитаем их, еще раз посмотрим на эти места, которые здесь стоят, которые Христос говорит. Если мы с вами поняли Нагорную проповедь, если она стала нам дорога, если мы увидели это желание Бога изменять наше сердце, и если мы не хотим быть лицемерами, те, которые здесь употребляются, если мы не хотим жить, как в книжнике и фарисеи, если мы понимаем, что мы никогда своими делами не достигнем Бога и хотим ради Него быть похожими на Его Сына Иисуса Христа, чтобы Он нас изменил. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете, говорит Христос. Стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Если между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Итак, если вы, будете, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящему Него. Мы дойдем когда-нибудь, да что такое благо и так далее. Благо – это то, что Он считает, что мне нужно сегодня. Все мои попытки объяснить Ему, что мне нужно, это все равно, что мой сын будет мне рассказывать, что ему нужно, чтобы я делал с ним. Он мне такой список поставит и скажет, вот так со мной разговаривай, вот так меня буди, вот так со мной не разговаривай, вот так мне чай не делай, вот это мне напитки покупай, и даст мне список, 7-летний, 8-летний сын, и отправит меня в магазин за покупками. И попробую я не купить ни что-то другое, еще и всем другим расскажет, какой плохой у него папа. Я хотел бы закончить Филиппийцам, сегодня не читали, послание к Филиппийцам, 4 глава. Такое дать нам, может быть, знаете, с вами такую надежду, чтобы мы не боялись говорить Богу все, что у нас на сердце. Правильно, неправильно, главное ради Него. Чтобы мы не думали, а может быть и правда надо просить о стиральной машинке, которая сломалась. Главное, чтобы я знаю, что мне надо постирать одежду, в которой я потом буду для Тебя служить, Христос, правда? Мне нужна машина для того, чтобы ахнули все. Какая у него машина? Для того, чтобы использовать эту машину. Господи, сделай так, чтобы моя машина как можно меньше ломалась. Я лучше эти деньги в другое место вложу, чем в ремонт этой машины. Да? И так далее, и так далее. То есть я прошу ради Христа. Филиппийцам 4 глава. Я думаю, что у филиппийцам у них было много проблем, и они тоже не знали, что просить, как просить, куда просить, зачем просить. Бог молчит. Павел в тюрьме, Тимофей вообще не, там где-то с Павлом не уходит, и Эпафродит ушел больной, там чуть не уже при смерти. И мы тут все в кризисе, в катастрофе. И Павел им дает колоссальный совет. Это потрясающий совет, который он дает. Это настолько бьет в точку и снимает любое сомнение. Правильно я прошу, неправильно я прошу. Он говорит одну вещь. 4 глава, 4 стиха. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем. Но всегда в молитве и прошении. Вот видите разницу? Есть молитва, а есть прошение. С благодарением открывайте свои сердца, открывайте свои желания перед Богом. Знаете, что он здесь говорит? Господь, открытая рука, вот мое желание. Хочешь, забери. Хочешь, дай мне еще. Открывайте свои сердца перед Богом. Вот у меня что на сердце. Вот мой грех. Вот моя проблема. Послушайте, что будет, если я открою. Если Бог мне что-то дал, и я вцеплюсь и закрою, там никогда не будет следующего стиха. Следующий стих работает только, когда открыто сердце. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Будешь думать правильно, просить правильно и жить правильно. Пусть Господь благословит нас с вами открывать сердца перед Богом в каждом молитве, в каждом прошении. Давайте помолимся с вами. Отец, я благодарю Тебя за Твою любовь. Я благодарю Тебя, что Ты вообще нам позволил называть Тебя Отцом. Непонятно, почему, только по Своей милости и благодати. Я благодарю Тебя за то, что все, что у нас есть хорошее, это от Тебя. Все наши достижения, все наши успехи, все наше имущество, все наши семьи, дети и все, что мы имеем, это по милости Твоей. Многие из этих вещей, они нам даже не нужны, и Ты нам их все равно дал. Потому что нас любишь, и ты через них хочешь воспитать нас. Я благодарю Тебя, что Ты не казнишь нас. Я благодарю Тебя, что Ты не отпинываешь нас, не отбрасываешь, не отвергаешь. Я благодарю Тебя о том, что Ты не тычешь пальцем нас, когда мы просим не то, что Тебе надо. Я благодарю Тебя за то, что у Тебя такое громадное сердце, которое вмещает любое наше слово, правильную и неправильную молитву. Все, что мы говорим. Все, что мы делаем, Ты вмещаешь в себя. И Ты мягко, нежно и добро пытаешься изменить нас. Единственный, кто благ по нас настоящему, это Ты, Бог. Я благодарю Тебя о том, что Ты дал нам Духа Святого. Ты возродил многих здесь стоящих своим возрождением небесным. Что Ты вложил нам это желание исследовать свое Писание, что Ты вложил нам это желание бежать друг к другу, заботиться друг о друге, заботиться о том, чтобы церковь росла, строилась, чтобы она увеличивалась, укреплялась, заботиться о том, чтобы помогать другим, у которым плохо на этой земле, которые не с нами. Я благодарю Тебя о том, что это громадное желание внутри нас Ты вложил нам сам, произведя интервенцию внутри нас. Войдя через эту стену греха, оправданий и мерзостей наших сердец, заложил там росток, который хочет пробиться через всю твердь всего плохого, что есть в нашем сердце. Я благодарю Тебя за это. Я прошу Тебя, научи нас стать такими просителями или просящими, которыми Ты хочешь видеть на земле, чтобы каждый раз, упираясь в стену, каждый раз, не зная, что делать теперь, каждый раз, когда мы воюем с людьми, с обстоятельствами, чтобы могли упасть на колени и сказать: «Господи, измени меня, чтобы я мог быть полезным для этих людей, которые делают мне проблемы. Измени меня, чтобы я мог быть полезным для этих обстоятельств, чтобы мы просили это ради Тебя, ради Голгофского креста, ради смерти Твоей, чтобы мы хотели, чтобы Ты, видя изменения в нас, Тобой проведенный, радовался на небе, чтобы мы своему Отцу Небесному хотели доставлять радость своей жизнью. Прошу Тебя, сделай нас такими. Меняй нас, переплавляй нас, испытывай нас, очищай нас, сдавливай нас, чтобы мы видели, что из нас выходит, и чтобы мы знали, сколько нам еще не хватает Тебя. Спасибо Тебе, что Ты благой и добрый Бог. Аминь.